РИА Новости. Подкасты. Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок.
Это надолго.
Здравствуйте, с вами подкаст «Это надолго». Подкаст о том, как помочь вырасти детям и их родителям. Меня зовут Юлия Мирей. У меня пока нет детей, но я разбираюсь в этой теме и начинаю лучше понимать поведение некоторых взрослых. И порой свое.
Я Андрей Терешко, папа дошкольницы Насти, четвероклассника Дани и руководитель направления фронтенд-разработки в HRU. Кое-что про детей я уже понял, но вопросов у меня меньше так и не стало.
И один из самых актуальных летних вопросов, которые идут к нам прям-таки, это куда отправить ребенка на каникулах и желательно с какой-то пользой. Но обязательно ли все время нужно прокачивать детей, заставлять их что-то учить, а не просто отдыхать? И сегодня мы поговорим о том, как правильно выбрать летний отдых для детей или, может быть, отправить их к бабушке, с генеральным директором государственного туристического агентства «Мосгортур» Инной Голубевой и психологом Александром Колмановским. Здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Инна, вот, наверное, первый вопрос вам хотелось бы задать. Какие есть вообще вот варианты полезного летнего отдыха? Как выбрать подходящий, на что обращать внимание? Я так думаю, что их сейчас, наверное, безграничное какое-то поле вариантов.
На самом деле большое количество детских оздоровительных лагерей. Типологизация и типы их точно не распределены, но как мы между собой с организатором детского отдыха делим, это стационарные детские лагеря, это классические лагеря из кирпичных зданий, сооружений, которые находятся на одном месте. А следующий тип – это палаточные лагеря. Палаточные лагеря, по нашему мнению, расходятся по двум веткам. Первая ветка – это когда палаточный лагерь стационарный, палатка стоит на одном месте – чаще всего на настиле деревянном и никуда не двигаться. Другой палаточный лагерь – это когда дети путешествуют. И палатки у них за спиной. И они могут с этой палаткой передвигаться по определенным маршрутам, утвержденным, которые прошли все проверки. И третий вид – это городские лагеря. Ну, их, в принципе, отдыхом сложно назвать. Это такого вида досуг. А в части выбора действительно колоссальный выбор для родителей детских лагерей, но не всегда этот детский лагерь является безопасным. Насколько я помню, в 2017 году по инициативе Яровой были внесены соответствующие изменения в федеральный закон, и каждый регион обязали организовывать реестры, вести, формировать реестры детских оздоровительных лагерей. Эти лагеря, которые прошли все соответствующие проверки Роспотребнадзора, МЧС, МВД, на антитеррористическую защищенность. Здесь может реестр гарантировать именно вот эти пункты безопасности, за которые отвечают государственные структуры. И в первую очередь, если лагерь понравилась картинка сайта или программа, то родителю все-таки необходимо проверить, есть ли тот или иной лагерь в реестре организации отдыха.
А вот по поводу лагерей каких-то, может быть, тематических, куда можно не просто отправить ребенка отдохнуть, а где все-таки есть какая-то польза. Вот приведу пример. У нас в детстве часто проходил фестиваль, конкурс «Фестиваль начала» назывался. Там первый этап был конкурс. Кто проходил на второй этап, они отправлялись в лагерь. А тот, кто там сочинял и пел песни, они там направлялись в один отряд, ну, там, в какую-то в одну секцию. Те, кто читали стихи, в другую. Те, кто там, например, писали прозу, в третью. И вот таким образом там отдыхали и в то же время занимались чем-то. И на самом деле мои друзья сейчас многие, они все именно из тех вот лагерей, потому что, наверное, атмосфера какой-то вот совместной работы и близких по духу людей нас сближала. Вот есть ли что-то такое же сейчас?
Ну, большая часть, конечно, без отборочного тура лагеря. Это да. Уже потому что все-таки это потребность родителя. Ну, как бы и родитель покупает. А как таковых бесплатных профильных смен по аналогу того, что талантливых детей отправляют в один лагерь, их практически нет. Либо это какие-то региональные точечные программы. В основном сейчас все детские оздоровительные лагеря – это лагеря с той или иной направленностью, и у родителей сейчас большой круг выбора именно в части того или иного направления, вплоть до того, что существуют лагеря, палаточные с изучением английского языка. Угу. Там и путешествия, и экспедиции, и походы на несколько дней в лес, ну и параллельное изучение английского языка. Также и по творчеству. И вот есть некоторые лагеря, которые и на стационарных, и палаточных лагерях проводят медиасмены. И дети снимают полноценные репортажи, вплоть до на конюшне можно видеть, как ребенок, полноценный такой репортер, рассказывает, как проходят занятия на конюшне, сидя на лошади и с выражением читая и рассказывая, все как будто выучил и много-много лет занимался, вот, много-много лет занимался именно обучением репортажа с места событий. Но, к сожалению, не всегда насыщенная программа лагеря подходит ребенку. Все-таки дети едут в лагерь отдыхать. И когда мы перенасыщаем программу образовательным контентом, ребенок хочет больше прыгать, бегать, костры вечерние, какие-нибудь там походы, но не действительно, как многие говорят, что это образовательная сфера, детский лагерь. Но детям это иногда не нужно.
По поводу широты выбора я действительно соглашусь. Мы потихонечку с женой подходим к тому моменту, когда родители уже 100% готовы отправить своего ребенка в лагерь. Родители уже прям готовы.
Мы уже прям посмотрели. Но пока не отправляли, я так понимаю.
Пока еще нет. И возникает вопрос. Хорошо, родители уже готовы. Им уже прям хочется. Более того, возможно, им надо. Как понять, готов ли ребенок? И как сделать, ну, во-первых, да, как понять, во-вторых, а как подготовить ему, если у него, в общем-то, нет выбора?
Вы знаете, мне бы хотелось это рассмотреть в чуть более широком контексте. Для чего вообще нужны лагеря и почему это хорошо? Это, несомненно, хорошо. Ну, простите за такую банальность, но это повышает качество жизни ребенка, да, какие-то навыки, более широкий кругозор. Но главное, что на этом качестве жизни сказывается – это меньшее или, желательно, большее принятие со стороны родителей. Чем больше ребенок чувствует себя действительно принятым с родителями, тем более он сориентирован, тем более он адекватен, тем больше он прислушивается к своему внутреннему голосу, что ему нравится, что не нравится. И поэтому я говорил бы не о готовности ребенка к лагерю, а о возможности родителям об этом действительно узнать. То есть так задать ребенку вопрос, чтобы у него была возможность совершенно безопасно, открыто на этот вопрос ответить. И понятно наше родительское желание ребенка как можно больше развивать, действительно, больше жизненного опыта и навыков. Но вспомним себя детьми. Когда мы валялись скрюченными на диване, читали книжку, вместо того, чтобы дышать свежим воздухом, сейчас как-то активно вести себя во дворе, насколько это действительно повредило нашему развитию и физическому, и там, ментальному. Не насколько. А вот то, что я валяюсь под одеялом с книжкой чувствовал себя преступником в глазах родителей, вот это очень сильно подрывает уверенность ребенка в себе и его сориентированность по жизни.
Все-таки понятно, что, к сожалению, мечты родителей о некой шкале готовности к определенному этапу у него на лбу, она, к сожалению, не работает. Но все-таки, хорошо, предположим, что у нас есть какой-то контакт с ребенком. Как с ним поговорить о том, что мы ему его собираемся отправить в некое заведение, скажем так, на там, 2 недели с другими детьми, и как правильно услышать обратную связь? Потому что я, например, по себе помню, что я каждый раз не хотел ехать в лагерь детский, но при этом с огромным сожалением оттуда потом уезжал, и не хотел возвращаться.
Я ждал этого комментария, он очень распространен. Действительно, вот ребенок не хотел, не хотел, а как был потом благодарен и какое удовольствие получил. Так очень часто бывает, но это удовольствие никогда не бывает единственным результатом такого оборота. И ни в коем случае не переходя сейчас на личности, не про вас, но про общий случай. Каждый раз, когда ребенок получает такое удовольствие в результате того, что правильно назвать принуждением со стороны родителя, он все больше привыкает к тому, что со мной вот так надо, со мной так правильно. А считаться со мной не очень-то правильно. И это называется неуверенность в себе. И потом меняется только паспортный возраст, а вот это ощущение, что со мной могут как-то поступить, я больше объект, чем субъект, оно само по себе никуда не девается.
В общем, насильно отправлять нельзя ребенка в лагерь, даже если родителям очень хочется. В таком случае все-таки куда-то нужно отправить ребенка. Предположим, уже совсем прям необходимо. А насколько безопасно его отправлять к бабушке?
Ну, понятно, опасности, которых вы говорите, которых вы боитесь, что бабушка будет кормить шоколадом и разрешать ему валяться до полудня в постели, и это будет не здорово, но, опять-таки, это будет не единственным следствием такого обращения с ребенком, а другим будет то, что на какое-то время он почувствует эту внутреннюю судорогу, распущенную, расслабленную. И это очень хорошо, это для него такая кислородная подушка.
А вот я бы хотела спросить Инну, а что делать, если, допустим, бывают вот дети... Ну хорошо, вот родители приняли волевое решение и отправили ребенка в лагерь. Он не хотел, отпирался. И вот он им звонит весь в соплях и слезах. На третий день: папа, мама, заберите меня. У вас наверняка такие в практике случаи постоянно бывают. Что вы делаете? И надо ли действительно приезжать со скорой и забирать его там?
Я хотела бы немножко назад по поводу заставлять, не заставлять ребенка в лагерь. Сейчас очень удобные многие лагеря сделали программы, это короткого дня. Mm-hmm. Ну, не короткого дня, а на пару дней. На выходные можно попробовать уговорить ребенка, поговорить, спросить, и не на 14 дней, чтобы не понять, ну, как бы, что будет с ребенком на пару дней. Иногда даже лагеря стационарные открывают городской лагерь, где с утра привезли ребенка, вечером родитель может его забрать. Ну и заинтересовать. Плюс многие лагеря делают дни открытых дверей, чтобы ребенок прочувствовал лагерную жизнь. Либо там мы организовываем, Мосгортур организует в парках полезные каникулы. Тоже иногда дети заинтересовываются тем, что делают вожатые, и потом уже более лояльно относятся к лагерю, потому что в части того, что забирать, не забирать ребенка, это очень сложный вопрос. Во-первых, зависит от возраста ребенка. Первые 3 дня – это орг-дни. Да, организационные, когда ребенок привыкает к отряду, к новому месту, и во всех педагогических программах это дни на знакомство, на понимание. По своему опыту, 90% детей после 3 дней действительно кто-то адаптируется, кто-то не адаптируется. Поэтому, ну, бежать к ребенку по первому, может, меня, конечно, сейчас поправят, но поддаваться на манипуляции тоже не стоит, если ребенка все-таки заставили. А вот если родители приехали на 2-недельную смену, на родительский день, хотя их сейчас запретили в связи с пандемией, то зачастую мы рекомендуем, что если неделю ребенок не смог адаптироваться, все-таки ребенка забрать.
Неделя, да, срок?
Да, угу. Мы берем вот 2-недельную. Через неделю, если ребенок не смог адаптироваться, 3 дня, понятно, что это сложные 3 дня. А вот через неделю, как бы, и работая вожатой, и сама работая с такими детьми, если через неделю ребенок не смог адаптироваться, ну, это уже, можно сказать, издевательство над ребенком, потому что, ну, это не лагерный ребенок. Все-таки не все дети могут находиться в лагере.
Угу.
У других вожатых иногда и руководителей педотрядов другое мнение. Ребенок увидел маму, все, ребенка было в отряде хорошо, он расстроился, поскучал, и не стоит его забирать. Но нужно все смотреть от ребенка, ситуации, и все-таки потихонечку приводить ребенка в лагерь.
Ну, начать постепенно.
Постепенно, то есть, да. И постепенно нужно понимать, что первая смена не должна быть на море.
Угу. А почему?
Ну, потому что действительно может быть всякие ситуации. У нас, к сожалению, с детьми на почве стресса, когда их отправляют в лагерь, даже когда они жутко хотели в лагерь к друзьям, с подружкой или там с другом поехать, лагерная жизнь – это немножко другая жизнь, не то, что в школе. И подружка, которая была лучшей подружкой в школе, тут же становится врагом номер один в лагере. Вот. И ребенок начинает очень сильно получать стресс. И тут, да, действительно, вот на эту неделю, ну, есть риски того, что ребенка придется забрать. А когда ребенок на море, и ты ему говоришь, что я не могу за тобой приехать, это еще больше у ребенка стресс. Поэтому мы всегда вот рекомендуем первые смены ребенка в лагере - это только Московская область или ближайшая область, куда можно приехать. Вот. Я по своему опыту наоборот могу сказать, что я безумно хотела каждый раз в лагере, каждый раз на родительский день я оттуда уезжала.
А, да?
Да. Я безумно хотела в лагере, но почему-то через неделю я или через 2, когда 3-недельные смены, на любой родительский день в какой-то я обязательно оттуда уезжала и категорически была против лагеря.
И вот теперь по закону кармы вы отправляете детей в лагеря.
Да.
И старайтесь, чтобы они оттуда не уехали.
Это надолго.
А вот у меня вопрос к Александру. Все-таки возвращаясь к нашей теме про пользу. Стоит ли подыскивать ребенку, ну вот, максимально какую-то насыщенную программу, вот как сказала Инна, какие-то кемпинги с изучением английского языка или с изучением, не знаю, программирования, что угодно. Либо стоит просто самый лайтовый отдых, побольше активности, там, вкуснее еда. Как вот лучше это сделать на самом деле для ребенка?
Друзья, все на свете живые существа, в частности люди любого возраста, нуждаются в отдыхе, просто в отдыхе, в чередовании нагрузки и расслабления. И наши дети перегружены, как правило, на протяжении всей текущей жизни, особенно учебной жизни, перегружены. Даже когда они какое-то время проводят дома расслабленно, они чувствуют себя преступниками, они чувствуют, что сейчас надо было бы все равно что-то делать. И, конечно, важна и верховая езда, и язык и так далее. Но чем выше тонус человека любого возраста, тем с большей легкостью он потом сам возьмет и языки, и организованность, и все такое. И вот прозвучало очень важное слово «манипуляция». Что такое манипуляция? Это когда у человека, хоть взрослого, хоть ребенка, нет возможности напрямую сказать о своих переживаниях и желаниях, и поэтому он эти переживания преувеличивает, гипертрофирует. Но это значит, что они все равно есть. У него, повторяю, нет возможности просто простодушно сказать, знаешь, мне что-то скучновато. И когда ребенок через 3 дня впадает, пускай даже в такую экзальтированную истерику, и требует, чтобы родители немедленно приехали, иногда бывает достаточно родителям просто приехать с готовностью его забрать, и ребенок на месте успокаивается. Это проверка нас, родителей, на вот то самое принятие. Если не успокаивается, значит, действительно хорошо его сейчас забрать. И будет жаль потраченных денег и упущенных возможностей этого лагеря, но, опять-таки, это будет не единственным последствием, а другим будет то, что ребенок будет чувствовать себя большим распорядителем своих обстоятельств, у него будет больше осознанность и больше, не люблю этого слова, но, тем не менее, ответственность за принятие решений и реальные последствия.
А если возвращаться все-таки от детей к родителям, если предположить, что ребенок хочет все-таки в лагерь, он прям подскакивает от нетерпения, он увидел там, не знаю, картинку, или там друг какой-то едет, или еще что-то, в общем, что-то его крайне заинтересовало. А вот родители не готовы еще отпускать ребенка, пусть даже в Московскую область, пусть даже на 2 недели. Нет у них внутренней готовности, но в принципе понятно, что все вокруг едут, ребенок на это смотрит, ему тоже очень хочется. Как быть родителем?
Ну, если родители не готовы, что бы мы сейчас ни сказали, они все равно не отправят.
Отправляют, переживают, волнуются.
Тогда хорошо, тогда в чем вопрос?
Как меньше волноваться?
Не знаю такого способа.
Жаль.
Спасибо за откровенность. Вот, Инна, родителей приходится успокаивать, что все с детьми нормально, оставьте их в покое вообще. Дайте отдохнуть.
Ну, на самом деле, за последнее время, за последние, наверное, 5 лет, родители стали более волнительны. Более, как бы, гиперответственность, гиперопека, она усилилась. Потому что если мы вспоминаем, когда отправляли детей, 20 лет назад, привезли, оставили, и не было ни телефонов, ни там ребенок прибежал, карточку купил, позвонил там раз в неделю и забыл. Сейчас родители, даже если ребенку весело, они постоянно звонят. У нас зачастую дети говорят: мам, ну некогда мне с тобой разговаривать. Ну, и мама понимает, что ребенок с ней не хочет разговаривать, начинает звонить вожатому, отвлекая его от детей и спрашивает, как мой Сашечка, как моя Машечка. Плюс, опять же, я рассказываю эту не просто так историю, когда 2 подружки дружили, поругались на час. Но когда они поругались, дочка позвонила маме и сказала: мама, все, катастрофа, поплакалась, у мамы поднялось давление, все, ребенку плохо. Только через час девочки помирились, мама, конечно, про свою...
А мама в пути уже была в Анапу.
Мама уже в пути, потому что ребенку плохо. А девочки уже помирились и пошли вместе на пляж. А наша дочка не отзвонила, что уже помирились, все хорошо, мама, успокойся. Потом телефоны. Ребенку весело, у нас был случай такой специфический. Дети нашли в лагере мертвого ужа и решили устроить ему похороны.
Отлично.
Сфотографировали, отправили родителям. Родители написали во все инстанции, что ядовитые змеи находятся в лагере, наши дети в опасности. Пришлось предоставлять информацию, что в этой местности водятся только ужи, больше никого. Но бедные родители уже готовы были из лагеря забирать всех детей.
Ну, давайте дадим практические советы родителям. Вот привезли ребенка, оставили. Дальше что? Как вот? А удалить телефон на неделю, заблокировать ребенка?
Нет,
что?
Ну не обязательно. Нужно просто, как бы, самоконтроль все равно иметь. Большинство лагерей имеют свои сайты, свои социальные сети. Можно на своих деточек, детишек довольных, счастливых посмотреть в социальных сетях. Плюс не надо звонить вожатому, можно уточнить. В большинстве лагерей есть определенное время, когда можно позвонить вожатому и узнать, как ребенок себя чувствует. Когда мы отправляем в лагерь, мы должны все-таки понимать и осознавать, что это в большинстве случаев просто суперстерильная организация. Потому что ни для кого не секрет, что каждый детский лагерь проходит проверки в неделю от 10 до 30 проверок. Директор работает только на контролирующие и проверяющие структуры. На кухню Роспотребнадзор заходит, везде заходит. Там риск от того, что случится на улице с ребенком просто гуляющим и в лагере, он несоизмерим, потому что в лагере за ребенком смотрят 24 часа в сутки. Поэтому нужно все-таки самоконтролироваться и найти для себя механизм контроля ребенка какого-то менее болезненного для всех окружающих.
А вот нормально это сколько звонить ребенку или там писать? Раз в день или раз в два дня? Как надо себя оттормаживать?
Есть лагеря чудесные, которые вообще забирают телефоны. Вот. Но по нашей практике, что достаточно, если прям совсем очень переживается и все, раз в день вожатому написать, если есть такой доступ, или...
Не ребенку, а вожатому.
Вожатому, но в определенное время. Никогда вожатый с детьми пытается играть в какую-нибудь там игру «Угадай мелодии», а когда он менее занят, возможно, там рисует плакат, но он больше может ответить.
Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок...
Это надолго.
Понятно, что хорошо не нервничать, а вместо того, чтобы нервничать. Хорошо не давить на ребенка вместо того, чтобы давить. Но как к этому как бы подойти, я не знаю, подготовиться в диалоге с собой, в диалоге с ребенком, какие-то, может быть, заранее границы установить, как-то подготовиться к этой ситуации разделения ребенка и родителя?
Это наше переживание за ребенка, оно связано не только с ребенком, оно связано не в меньшей, может, даже в большей степени со всем контекстом нашей жизни, нашего прошлого, нашей истории. И я не представляю себе способа как-то отдельно, локально разобраться с этим переживанием, с этой тревожностью только по поводу сюжета лагеря или школьных отметок. И, правда, не готов дать такие рекомендации универсальные в эфире. Но если что-то можно сказать такого общего плана, это то, что, ну, извините за такую лексику, заводя ребенка, даже мысленно примиряясь к этому, надо понимать, что наше родительское дело – это всю дорогу очень сильно переживать. Чем меньше мы будем этим переживанием нагружать ребенка, тем лучше. Как избавиться от него внутренне, повторяю, это вопрос очень отдельный, очень серьезный. Но хотя бы можно понять, что это моя действительно родительская участь, чтобы не сказать юдоль. Это нормально мне переживать. Это совершенно нормально. Это не говорит о том, что с моим ребенком что-то не то, или со мной что-то не то. Но чем меньше я буду этим переживанием нагружать ребенка, тем легче будет ему.
А вот вы сказали чувствовать себя преступником, когда ребенок ничего не делает. Мне кажется, у меня такое тоже бывает иногда. Я себя, когда ничего не делаю, чувствую себя преступницей. А как вот правильно относиться к этому для того, чтобы ребенок это вот не перенял, и для того, чтобы там отдых ему был в кайф, для того, чтобы он умел и расслабляться, и работать? Как вот этого чувства в нем не зародить?
Смотрите, тут очень важна разница между нашим ощущением, нашим чувством и нашей вербальной, сформулированной внутренней позицией. Я могу себе сказать, да, я очень переживаю, когда я ничего не делаю, или когда я вижу, как мой ребенок, обывательски говоря, лодырничает. Переживаю. При этом я умом понимаю, что мне правильно иногда ничего не делать. И правильно вот так, как сейчас говорят, прокрастинировать не украдкой, а понимать, что это нормальная потребность моего организма, ему это необходимо. Да, я из-за этого нервничаю, пока ничего не могу с этим сделать, но умом я понимаю, что это правильно. И если действительно себе это хотя бы соображение, рационально, умозрительно приводить себе на ум как можно чаще, это постепенно влияет на эмоции. То же самое применительно к ребенку, то же самое по отношению к ребенку. Моему ребенку правильно, условно говоря, час светового дня вообще ничего не делать, будучи предоставленным полностью самому себе. не как-то продуктивно отдыхать. Вот как хочет, пусть так и размазывается. Да, я не нервничать пока по этому поводу не могу, но я понимаю умом, что это правильно. И если я это умом понимаю, если я себя в этом хотя бы умозрительно убедил, у меня появляется возможность, стиснув зубы, если стиснутые зубы, сказать это ребенку. Знаешь, тебе это правильно, разреши это себе. Я из-за этого нервничаю, меня это иногда, извини, выбешивает. Не бери, пожалуйста, этого на свой счет, ты тут ни при чем.
Угу. Спасибо, очень интересный совет. Вот поэтому мне нравится наш подкаст, что о взрослых тоже можно много узнать. У меня еще есть небольшой вопрос, может быть, к вам обоим. Как все-таки найти баланс между отдыхом и работой? Вот вы сказали, Инна, что есть лагеря, где ну, как-то вы стараетесь распределить между кострами, походами и все-таки какой-то частью, которая, может быть, там чему-то научит. Как правильно выбрать лагерь, который именно этот баланс будет соблюдать? Где можно будет и побездельничать, и там, не знаю, ужа палочкой потыкать, и, в принципе, чему-то, возможно, научиться?
Хороший вопрос. На самом деле очень сложно все-таки определиться с лагерем по одной причине, потому что иногда мы вот когда отправляем детей с участием бюджета, детей, например, которые находятся в учреждениях социальной защиты, мы у ребенка спрашиваем, проводим анкетирование. Аналог таких же анкет проводят детские лагеря, которые действительно задумываются о том, кого они принимают, чем ребенок занимается, чем он хочет заниматься и что он умеет. Это потому, что иногда бывает три разные направления.
Извините, да. Анкеты родители заполняют?
Анкеты у нас заполняют дети. Ага. А вот когда родитель сам покупает путевку, здесь, скорее всего, заполняет родитель, что не всегда верно. Потому что когда вот этот весь срез делаешь, и все-таки мы вот в части детей бюджетных мы работаем прям напрямую все-таки для потребителя, что мы организовываем. А когда продаешь лагерь, то четко, точечно не сможешь на потребителя работать, и не всегда родители угадывают то, чем хочет заниматься их ребенок. Потому что иногда отправляют в спортивную смену. Да, ребенок в школе занимается в спортивной секции, но в лагерь он приезжает, ему больше театр нравится. А там уже в театральные студии перенабор. Поэтому в части направления 50 на 50 угадывает родитель. Тут выбрать профильность лагеря, к сожалению, очень сложно.
Но я правильно понимаю, что вот если видишь, допустим, в описании программы там, слишком много вот всего этих обучалок, то, наверное, это не пойдет на пользу. Надо, наверное, как-то... Какой баланс должен быть? 50 на 50, 40 на 60, где 40 обучалки, 60 отдых или как?
Ну, вообще, по моему мнению, личному, наверное, так скажу, что вот обучалки должны занимать максимум 15% от лагерной вот. Смены. А если мы говорим про морскую смену, про морскую, то там 0%. Потому что дети 5 часов минимум в день занимают у них пляж и поход на море. Ну и приход с моря. Поэтому для морских лагерей вообще сложно себе представить образовательную программу.
Но тут я еще должен дополнить, или, наверное, даже не дополнить, а задать вопрос вот Александру. Мне что-то вот кажется, есть у меня ощущение, что что-то не то мы здесь говорим, потому что ребенок же учится не только, когда его учат насильно какой-нибудь, не знаю, английскому языку, математике или еще какой-нибудь полезной деятельности. Он же учится вообще все время. И странно говорить про отсутствие обучения на... там, морской смене, организованного обучения в формате там, школьного, наверное, да. Но в целом кажется, что ребенок же много чему учится в лагере.
Несомненно, да, он учится социализации волей-неволей. И когда мы говорим о балансе обучающего времени и другого, надо понимать, что в любом лагере, в любой поездке дети никогда не бывают, во всяком случае, не должны быть предоставлены сами себе. Любой детский коллектив должен быть всегда очень структурирован и по организации, и по времяпровождению, иначе, понятно, будет очень плохо. И это специфика лагерной жизни или там какой-то экспедиционной жизни. И в этом смысле это не является настоящим психологическим отдыхом. Ребенок все время чувствует себя в системе и должен там себя чувствовать, иначе это не может быть устроено.
Ну, то есть мы можем сказать про то, что на самом деле ребенок, уезжая в лагерь, все равно учится, даже если в лагере нет специализированной образовательной программы.
Да, это новая для него громко говоря, нагрузка. Полезна, хорошая, но все равно нагрузка. И хорошо бы ребенку после любого самого прекрасного лагеря с выверенным внутренним балансом какое-то время потом от него отдохнуть.
И нам бы хорошо, как родителям, а тоже, наверное, чему-то научиться, пока ребенок от нас где-то далеко.
Ну, например, отдыхать и не чувствовать себя преступниками при этом.
Например.
Ну что же, спасибо вам, что рассказали нам и родителям о том, что действительно ребенку надо порой просто отдохнуть, может быть, даже у бабушки или просто на море, не забивая себе ничем голову, ибо в любом случае он будет чему-то учиться. Это был подкаст «Это надолго». Сегодня мы говорили о том, куда, как правильно отправить ребенка летом с пользой для дела в лагерь. И обязательно ли нужно эту пользу искать. У нас в гостях были генеральный директор государственного туристического агентства «Мосгортур» Инна Голубева и психолог Александр Колмановский. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях «Подкаст» в App Store и Google Play, Яндекс.Музыке или смотрите нас на YouTube-канале «РИА Новости». Комментируйте и делитесь с друзьями. Будем и дальше помогать расти детям и их родителям.
Это надолго. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.